Первый вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать, это вопрос Светланы из Санкт-Петербурга. Значит, она пишет: книга пророка Исаии, 25 глава, стихи 6 и 7. Что это за покрывало, покрывающее все народы? Спрашивает это, как бы Светлана пишет, что ее или через нее меня спрашивает Вера Альшевская. Значит, я прочитаю сначала это место Писания, Исаии 25 глава, 6 и 7 стихи. Здесь сказаны такие слова. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука, костей и самых чистых вин». И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Значит, вопрос, как вы поняли, да, что это за покрывало, покрывающее все народы и все племена? Ну, чтобы было понятно, о чем речь идет, я думаю, вы понимаете, речь идет здесь не о буквальных там тучных костях, самых чистых винах, да, и так далее, и тому подобное, или тучное яство. Не об этом речь идет. Такими словами, вот как будто бы пиршество, как будто бы буквальное происходит, такими словами Господь через пророка Исаию говорит о том, что Он для всех народов на этой горе предложит, будем так говорить, духовное пиршество. Я сейчас, чтобы вы поняли, что именно об этом идет речь, прочитаю пару мест из Священного Писания. Первое место – это книга пророка Исаии, 2 глава, со 2 по 5 стих. «И будет в последние дни гора Дома Господня». Вот обратите внимание. «Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям. Будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать, и не будет более учиться воевать. О дом Иакова, придите, имеется в виду как бы на эту гору, и будем ходить во свете Господнем». То есть, на этой горе будет свет Господень. Вот она как бы тучная трапеза, и тучные яства, самые чистые вина и тук, как бы такой, знаете, вот тук костей. Пища будет, ну так будем говорить, сытная и обильная. Так вот смотрите, ну я чуть-чуть коснусь этого пророчества, буквально несколько слов. Речь не идет о том, что в конце, как некоторые говорят, в конце там, перед вторым пришествием Христа, гора Дома Господня, гора Сион, как мы здесь прочитали, да, будет поставлена Богом во главу гор, возвысится, станет как бы самая высокая, хотя вы знаете, это буквально, будем так говорить, гора такая местного значения, там нечего говорить вообще, что она выше всех как бы на нашей планете, да, ну это образно как бы сказано, что гора Дома Господня, гора Сион, возвысится, и потекут к ней все народы. Речь идет, заметьте, как будто бы все народы, все национальности, все государства, все потекут туда. Ну, это, вы понимаете, некоторые говорят, это вот будет мессианское царство, тысячелетнее на земле. Далее. На этой горе, ну, как бы Бог явится, ну, Мессия туда вроде как бы должен прийти. И вот оттуда, на той горе, от того Мессии, мы научимся. Он нас научит своим путям. Вот смотрите, истину откроет самую, как бы чистую, чистое вино, да? Далее, избыток будет знание, вот тучное яство. И заметьте, научит нас путям своим, как бы правильным, истинным, да? Будем ходить во свете, как бы его. И, ибо от Сиона выйдет закон какой-то, да? И слово Господне из Иерусалима. Тут многие понимают, что закон это вот типа государственный, начнется царствование Христа, естественно, как бы царство, закон его будет, да, и слово Господне выйдет из Иерусалима. И он, то есть Христос, как бы Мессия, будет судить многие племена, обличит их, они все как бы раскаются, все перекуют мечи свои на орала, копья свои на серпы, и не будут даже воевать друг с другом, не будут даже учиться воевать. Некоторые так и понимают, хотя мы знаем, планета наша закончит существование в семи последних язвах, шестой будет Третья мировая война, Армагеддон. Далее, признаки пришествия народ на народ, восстание царства на царство, помните, и глады, моры, землетрясения, там ничего хорошего, как говорится, не светит нам. Здесь сказано, что все народы, имеется в виду не то, что вот все люди всех национальностей и из каждой национальности все до единого все придут. Речь идет из все народы, мой народ из всех народов, из всякого племени, колена, языка и народа. Это отдельные люди, мои, как бы Бог говорит, народы, которые алкали, жаждали правды, жаждали чистоты истины, святости, да, вот они и придут. Будучи на тот, до этого момента там, в разных национальностях, в разных религиозных течениях, там, деноминациях, да, которые между собой, я имею в виду эти деноминации, всегда, как говорится, ну, враждовали, не соглашались, противостояли друг другу, а вот они узнают какую-то истину, которая их освободит от греха, они перестанут воевать друг с другом, они станут как бы одним народом. То есть пророчество о том, что истина, будем говорить так, откроется, и люди, которые воспримут ее, поймут природу греха, я вам говорил, выйдет закон. Какой закон? Закон духа жизни, освобождающий меня от закона греха и смерти. И слово Господне, как учение, как этого достичь, как этот закон исполнить, как освятиться, выйдет как бы оттуда. Не из буквального Иерусалима, а из того Иерусалима, о котором пишет нам книга Откровения. Так вот, что хочу сказать, смотрите, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и когда там вот это будет трапеза такая, будем говорить, тучная и нужная для людей, да, это в последние дни только откроется людям истина. А до этого почему гора не поднимется или не возвысится, и почему народы не потекут туда? А вот покрывало на народах. Люди ходят в церкви, читают Библию, молятся, поют, занимаются миссионерской деятельностью, говорят кому-то о Боге, о спасении, о евангельской вести, а сами не знают, как избавиться от греха. Пелена, покрывало, пелена на глазах, покрывало на головах наших, да? Мы читаем, и мы не понимаем. Читаем одно, толкуем совсем что-то другое. Я уже говорил вам, сегодня христиане, чем уж, как говорится, выделяются, так это тем, что мы ничего не можем. Хотя Павел говорит, все могу в укрепляющем мне Иисусе, что грех победим, закон духа жизни освободил, Павел пишет мне от закона греха и смерти, а мы говорим, что нет, не можем. Пелена лежит. Мы говорим о Царстве Небесном, в основном имея в виду, что это вот на небо надо попасть. А что Царство Божие внутрь нас есть, и что Христос еще в этой жизни должен стать царем, вот Царство Божие внутрь вас, да, стать царем нашего тела, нашей души, нашего разума, чтобы грех никакой больше не выступал и не возникал против воли Бога. Вот об этом идет речь, а мы об этом даже и не говорим. У нас где-то царство либо мессианское, либо на небе, но только не здесь и не внутри нас. Это невозможно. Так вот, смотрите, покрывало как бы снимется в последние дни. а до этих пор будет как бы покрывало. Что это за покрывало? Это то покрывало, которым мы покрылись или нас покрыли в церкви, научив, объяснив так, чтобы в наших головах, в сознании нашем истина была настолько извращена и перекручена, чтобы мы читали и ничего не видели и не понимали. Мы прошли с вами определенную обработку нашего сознания. Поэтому истина не столь сложна, сколь сложен сейчас наш извращенный разум, да, извращенные наши чувства. И в силу этого мы не понимаем этого. Я еще вспомню первое послание Коринфянам, 2 глава, там, где в конце написано, что душевный не разумеет того, что от Духа Божьего. Он тоже как бы под покрывалом. Пока мы плотские, душевные люди, не духовные, пока грех доминирует в нас и управляет нами, и мы рабы этого греха, то мы не можем разуметь истины Божьей, того, что от Духа Божьего. Потому что о сём надобно судить, рассуждать головой, духовно. А мы плотские. И вот эти плотские наши похоти, чувства, они доминируют, заквашивают наше сознание, и наше сознание не способно, будем так говорить, объективно мыслить. Это точно так же, как вот стрелки часов у нас бегут, показывают время, секундная стрелка тоже бежит, наиболее быстро из всех стрелок. Если приложить магнит, вы знаете, часы останавливаются. Вот что-то подобное происходит и с нами. Мы не понимаем, что читаем, хотя думаем, и нам так внушают, что мы понимаем. Так вот, в конце, когда люди перекуют мечи на орала, то есть, обратите внимание, перестанут ругаться, превозноситься, спорить, доказывать свою правоту, кто из нас лучший, кто из нас худший, кто спасется, кто погибнет. Это все результат нашей греховности. Греховности церквей, которые претендуют быть первыми, что сядут по левую или по правую сторону в Царстве Божьем около престола, а на самом деле умеют только спорить, ругаться и выяснять отношения. Так вот, когда перекуют мечи на орала, когда перестанут даже учиться воевать, когда станет вот этот народ единым, вот тогда вот это покрывало будет снято. Еще раз прочитаю вам еще одно место. 2 Коринфянам 3 глава, с 13 по 18 стихи. «А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало, заметьте, умы их ослеплены, то есть они чего-то не понимают, да? Ибо то же самое покрывало, ну, мы только что прочитали, покрывало как бы на лице было Моисея. Для чего? Чтобы они не смотрели на славу Моисееву приходящую, да, а дальше смотрели на Христа, чтобы Моисей не стал, как бы, будем говорить, разделяющей стенкой между людьми, Израилем и Христом. Чтобы он Христа собою не закрывал и не оказался вместо него. А дальше Павел объясняет. Но умы их ослеплены. То есть они не понимают истины. У них нет этих чистых вин, нет этих тучных яств, действительно духовной такой большой сытной пищи, да? Умы их ослеплены. Почему? Потому что то же самое покрывало до ныне остается неснятым. То есть обратите внимание, уже как бы у них самих, потому что их не умы ослеплены. Покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. То есть они его не понимают. Потому что оно, имеется в виду покрывало, снимается Христом. Заметьте, чем снимается? Христом. Каким путем? Через веру, через понимание, через осознание. Есть буква закона, есть дух закона. Буква, вот конкретно написано, вот я пример такой приведу, заповедь, буква закона, не убивай. Что это обозначает? Буквально не убивай человека. Кто-то говорит, ну понятно, я убивать его не буду, я его просто отколочу так, чтобы чуть тепленький остался, да? Я же не убил по букве закона. Так вот, буква закона гласит, не убивай, а Христос говорит, дух закона раскрывает. А я говорю вам, кто ненавидит брата своего напрасно, тот человека-убийца. А я могу еще и добавить. Ненавидит, ну вроде как бы тут уже по-крупному играем, да? А я так бы сказал, кто раздражается на брата или на сестру свою, тот человека-убийца. Кто обижается, кто завидует, кто любит сплетни говорить о ком-то, он человека-убийца, потому что все эти поступки, все эти грехи делаются по мотиву нелюбви к этому человеку. Если бы мы любили, мы бы этого ничего и того, что я и не перечислял, мы бы этого не делали. Если мы делаем, то сами понимаете, в каком положении мы оказываемся. Мы человека-убийцы. И дальше написано. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. То есть, опять, ну, читают Моисея, покрывало скрывает истинный правильный смысл Писания. Но когда обращаются к Господу, здесь обращаются не в смысле только вот просто «Господи, я к Тебе вот обращаюсь сейчас в молитве», а обращаются к Господу, уже жизнью обращаются, в обратном направлении как бы идут, чем до сих пор шли. То есть приходят в тесное, личное соприкосновение со Христом через веру. Тогда это покрывало снимается. И дальше сказано, Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. От чего? От греха. Дальше. От покрывала. Мы становимся способными понимать истину. И дальше. Мы же все... Заметит выражение. Умы их ослеплены, когда они, он о ком-то, как бы говорит об Израиле, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце. Поэтому, когда они смотрят в зеркало, они не могут видеть себя, потому что у них покрывало. А этим зеркалом, как вы понимаете, является Христос, является слава Господня, да. А мы, в отличие, то есть это новозаветная церковь, те, которые приняли Христа, мы же все, заметьте, открытым лицом, то есть без покрывала, как в зеркале, взирая на славу Господню, заметьте, снимается Христом, когда у нас личные отношения, взаимоотношения со Христом, мы общаемся, мы видим, мы слышим, мы взираем, мы уподобляемся, да? Так вот, Христос как зеркало, и мы уже с открытым лицом, то есть понимаем истину, взирая на Христа, взирая на Его славу, как в зеркале, как бы видим, какими мы являемся на самом деле. И, естественно, раскаиваемся, видя, понимая свою греховность. Далее задаемся вопросом, как избавиться, получаем этот ответ, да, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Это я к тому, что мы сегодня говорят, что это невозможно. Помните еще, не буду искать, где написано, да, известные слова библейские. Имеют глаза, но не видят. То есть покрывало, вот видите, да? Имеют уши, но не слышат. Вот покрывало и на глазах, и на ушах. То есть, отвечая на вопрос, значит, Веры Альшевской, которая задала свой вопрос через Светлану, что можно сказать? Что это за покрывало, покрывающее все народы? От людей, в силу их греховности, нежелание иметь тесное личное отношение со Христом, через, будем говорить, косность ума, через нежелание идти путем освящения, люди пришли к такому состоянию, пришли в церкви, где говорят лестное, предсказывают приятное, и будем говорить, либо мы сами в силу своего упрямства, либо нам, как говорится, извне покрывало положено на глаза, положены на уши, положены покрывало на сознание, мы читаем и не понимаем. Всегда учащиеся, как пишет апостол Павел, и никогда не могущие дойти до познания истины. Имеется в виду, чтобы освятиться от этой истины. Так что покрывало это человек или человечество, народы не имеют возможности понимать истину. То есть это то, что скрывает от нас правильное понимание истины, какая она есть во Христе Иисусе. Следующий вопрос. Вопрос Юлиуса из Германии. Он пишет следующее. Бог поставил одних учителями, других судьями, третьих лекарями. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 28 стих. Как понять мое предназначение и как не перечить Богу, когда Он определил меня, ну тут, наверное, ошибочка, не на то место, где я нахожусь. То есть, что иногда мы находимся как бы не на том месте, которое Бог мне определил. И Юлиус как бы задает вопрос, как понять свое предназначение, как узнать истинное свое место, которое мне определено Богом, чтобы Богу не перечить, не противиться, чтобы куда Он нас направляет, чтобы мы пошли, понимая, куда, зачем, и соглашаясь с этим. Вначале я прочитаю, значит, первое послание Коринфянам, 12 глава, 28 стих. Перед тем, как прочитаю, хочу обратить ваше внимание. Как Юлиус написал, он не процитировал так, как написано в Библии, вот в этом месте, что мы сейчас будем читать. Он, видите, как пишет, Бог послал одних учителями, ну, вроде как бы вот по тому стиху, который мы будем читать, других судьями, ну, вроде берет уже профессии такие, будем говорить, житейские, да, третьих лекарями, ну, четвертых пекарями, да, то есть у каждого как бы есть какое-то место в этой жизни. И, естественно, что... На своем ли мы месте находимся, да, или как определить, на каком месте должны быть. Так вот, читаю. 1 Коринфянам, 12 глава, 28 стих. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». На что хотел бы я обратить ваше внимание, как бы в первую очередь. Вот мы здесь прочитали, иных Бог поставил в церкви. И часто мы, верующие, понимаем, что где бы, кто бы, что бы там ни делал, где бы ни находился, там при должности или при какой-то работе, что Бог конкретно вот берет и ставит всех людей везде по жизни, да? Вот я хочу обратить ваше внимание, написано, иных Бог поставил в церкви. А вот кого-то там Бог поставил пекарем в пекарне, или парикмахером в парикмахерской, да, или инженером на заводе, или летчиком там в военно-воздушных силах или в гражданской авиации. Тут не написано, что Бог ставит людей каких-то своих, да, в церкви, да, там Он ставит. А вообще, чтобы по жизни всех Он ставил, то я вам должен сказать, что так, к сожалению, не происходит. Да, мы можем как-то понимать руку Божью даже в житейских делах, да, ну, чтобы Бог вот так конкретно кого-то куда-то ставил, да, мы прочитали, что поставил в церкви. А уже вне церкви это там, ну, ставить нас куда-то, ну, сами поймите меня правильно, вот поставить меня пекарем, если я не люблю эту работу. Он не может его так брать и ставить. Мы же понимаем, если Бог поставил, у него есть власть, у него есть воля, у него есть средства меня поставить. Он же не может меня ставить вот просто как он захотел. Так вот, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Бог не ставит всех нас до единого, как учат некоторые верующие, ну, иногда, я, насколько знаю, протестанты. Почему? Бог не шахматист, а мы не шахматные фигурки на шахматной доске. Речь идет о том, что Он ставит только тех, кто может и умеет разумно управлять церковью. Я вот сейчас хочу прямо подчеркнуть, что именно. Заметьте, может, кто может и умеет разумно, заметьте, может и умеет разумно управлять церковью, того он как бы ставит в церкви. Еще такой момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Он может ставить в церкви, но речь не идет о том, что это в любой церкви, которая сама себя таковой считает или сама себя таковой определила. Бог может ставить только там, если это его церковь, которую Он создавал, пусть через людей, но Он силой Святого Духа. Да, в этой церкви, которая Его, Он может действительно ставить одних апостолами, пророками и так далее и тому подобное, да? Но может Бог и не ставить. Я говорю «может», хотя правильнее было бы сказать «не будет даже ставить», если мы не являемся его церковью. Если мы сами себя таковыми считаем. Мы себя определили, или пастыри наши определили, они вот так объявили. А Бог это, ну, не определял. Я к чему это говорю? Что иногда мы претендуем быть церковью его, да? Громко об этом заявляем. И в то же самое время, при этом же, да? Мы говорим, то в Писании не так, то не так, то отменено, то не нужно, а то невозможно. И мы говорим, мы его церковь. Поэтому в таком случае, если мы ставим себя, вот, или объявляем себя церковью, да, если это мы так считаем, а не Бог, то не Бог там ставит в этой церкви людей. Не Бог вкладывает в уста проповедующих истину вот те слова заблуждения, которые мы слышим из-за кафедры. Если мы сами себя определили церковью, если мы сами себя объявили таковыми, да, то заметьте, мы там сами себя ставим. Положение там пастырей, апостолов, пророков и еще кого хотите. А Бога там и близко не было. Хотя, ну, вы знаете, вот друг друга кто-то кого-то рукоположил, поставил, я объявил, что это церковь, да. Ну а теперь что надо сказать? Бог ставит одних апостолами, других пророками. Вот заметьте, я создал на свой манер и на свой лад, и с выборками из Писаний. Но я объявляю себя церковью Христа, церковью Бога, и говорю, что Бог меня поставил апостолом там, или пророком, или еще кем-то. Я уже как-то говорил так, имел в жизни счастье, конечно, в кавычках, познакомиться с человеком, который тоже так возомнил, там что-то пророчествовал. Ну и когда Бог нас свел, он мне говорит там, я буду в церкви Моисеем, а ты будешь Аароном, потому что ты хорошо знаешь Писание. Но я взял в шутку, говорю, знаешь, передай Богу, что я Аароном не хочу быть, хочу быть Моисеем. Ну, вы, я думаю, меня правильно понимаете, я там не собираюсь ни Аароном, ни Моисеем быть. Ну, я так сказал, чтобы он сам себя определил Моисеем, меня определяет Аароном. Ну, а мне что? Ну, хорошо, хоть Аароном, да, Никарем, Дафаном или Авероном, да. Вот так зачастую у нас и пророки возникают самозванные, и апостолы вот такие вот бесталанные. Вот так потом мы молимся, мы верим, что Бог им открывает что-то. А Бога там и близко нет. Некоторые люди утверждают, говорят о том, что какое может быть доказательство, что Бог меня, там, нас поставил, да. Некоторые утверждают, что если есть откровение, сновидение, сон какой-то такой, будем говорить, пророческий, то это Бог, это знак от Бога, что Он меня определяет быть там кем-то. Я должен сказать, что сатана все это, сон, откровение, видение, огонь с неба, сатана это все может проделать. Чтобы мы уверовали, утвердились, стояли насмерть за то, что моя церковь – это самая истина, а я в ней апостол. У Бога совершенно другие критерии. Так вот, отвечая на вопрос Юлиуса, да, вот как понять, кого, куда Бог поставил? Чтобы правильно понять ответ на этот вопрос, надо сначала прочитать начало вот этой главы. Мы прочитали 1 Коринфянам, 12 глава, 28 стих. Но я хочу прочитать с первого стиха, что написано в этой главе. Глава начинается с того, что Бог, прежде чем кого-либо куда-то поставить, как мы вот привыкли цитировать и думать, сначала этого человека готовит к этой работе, делая его способным, причем успешно, подчеркиваю, выполнять эту работу. Без этого Бог никого никогда и никуда не ставит. Вот так, чтобы, знаете, как говорится, стоит сантехник, и Бог говорит, именем Иисуса Христа я тебя ставлю президентом страны. Я вам хочу сказать, как наш унитаз плохо работает, так и страна будет работать. Такого не бывает. Так, ни села, ни упала. Вдруг такое откровение, глаз небес, вот будет ни с того, ни с сего кто-то тут апостолом или пророком. Заметьте, читая вот эти места, да, первое послание Коринфянам, 12 глава, значит, ну, с 1 по 11 стих и потом еще 13 стих. Значит, 1 Коринфянам 12 глава с 1 по 11 и 13 стихи прочитаю. И вы увидите сейчас кое-что. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается, то есть заметьте, о чем я говорю, прежде чем Бог одних поставил апостолом, пророком, там, евангелистом, учителем, да, обратите внимание, предварительно, сначала, что Богом, Духом Святым дается проявление, заметьте, через этого человека должен проявляться Дух Святой каждому из тех, кого Бог уже в 28 кажется, стихе, да, написано, кого он поставит, он предварительно делает так, чтобы через этих людей проявлялся Дух Святой, и причем не просто вот проявлялся какие-то чудеса и знамения, а на пользу церкви. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И 13 стих читаю. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Так вот, смотрите. Прежде чем Бог кого-то ставит кем-то в церкви, Бог предварительно каждому из этих кандидатов должен дать проявление своего Святого Духа на пользу. Теперь вопрос. О какой пользе идет речь в данном случае? Я не буду читать всю главу, чтобы не отвлекаться. Я уже говорил и не один раз на эту тему. Но вы помните, что там каждый член заботится о другом члене. Там не может кто-то сказать, ты мне не нужен. Там друг о друге заботятся. Там одно тело объединено одним духом любви, где нет споров, где нет разделений, где есть взаимопонимание, где есть любовь, где единый организм. Живой и функционирующий успешно. Так вот, заметьте, чтобы понять, кого Бог, кем определил быть, то заметьте, в церкви Бог ставит кого-то апостолом, кого-то пророком, евангелистом, учителем. Заметьте, каким образом? Сначала у этих людей должно быть проявление Духа Святого на пользу. На какую пользу? На пользу церкви. Дальше. В каком ракурсе рассматривать пользу церкви? Речь не идет о том, что вот мы должны там литургию какую-то справлять, петь хор, хор должен быть, музыкальные инструменты, ансамбль должен быть, кафедра, молитвенный дом, там, ну, все помещения служебные, да? Проповедник должен быть, рукоположение. Это не о пользе идет речь. Не об этой пользе идет речь. 13 стих говорит, все мы одним духом, то есть обратите внимание, зачем мы приходим в церковь. Все мы одним духом, крестились в одно тело. Я чуть по-другому скажу. Не в разные тела. Не в атомную реакцию, когда одни атомы бомбардируют другие. Мы крестились не в споры, не в дрязги, не в разделение. Не в то мы крестились, чтобы каждый остался при своем мнении, каждый отстаивал свою точку зрения и на этой почве спорил. Мы крестились в одно тело. Мы должны миру показать, как мы с помощью Божьего Духа можем стать вот той первой христианской церковью, в которой ни у кого ничего не было своего, у всех все было общее, богатые делились с бедными, и никто и ни в чем не имел никакой нужды. Все были единодушно вместе, пребывали в радостном общении, в молитвах, в преломлении хлеба, то есть не было споров, не было разделений, не было вражды и не было претендентов, кто сядет по левую, кто по правую, а кто сзади престола Христа. Так вот, смотрите, прежде чем Бог кого-то поставит учителем, он должен сам знать, как с людьми находить общий язык. В своей жизни, на практике должен это обкатать. Это должно быть, будем говорить, как 2×2 = 4, да? Только после этого, если у него это получается, и он это объясняет, то Бог его поставил. И чем это доказать? Что Бог ему дал предварительно уже вот это знание, которое он как учитель излагает. Если кого-то Бог ставит пророком, который будет прорекать то, что другие не понимают, то заметьте, прорекание его, пророчество его должны быть не просто в ту степь, обо всем и ни о чем, а пророчество относительно тех законов, тех взаимоотношений, которые складываются в церкви. Как разрешить проблему? Как привести людей к взаимопониманию? Как прекратить те трения, которые у нас постоянно возникают? Поэтому заметьте, те, кого Бог ставит, это не просто говорение на языках обо всем и ни о чем. Вы заметили? Это не просто пророчество, когда там выходит пророк и говорит такие слова. Я не раз присутствовал и не раз видел. Приезжает заморский пророк, пастырь объявляет, церковь может выйти, кто хочет, на сцену. Пророк скажет каждому, что у него есть от Бога. Заметьте, этот пророк ни одного человека никогда не знал. Первый раз их видит в лицо. И выходит этот пророк с важным видом, с высоко поднятой головою, с руками, которые он поднял, ну, благословлять будет. И начинает говорить. Одному говорит, ты будешь миллионером, он сейчас банкрот. У тебя будут дети. Одной сестре говорит, она по сей день бездетная. И так далее, и тому подобное. Ну, зачастую говорю такие фразы. У тебя великое будущее. Сиди, догадывайся. Это я уже добавляю. Другому. Бог хочет свою волю проявить через тебя. Да это каждому встречному поперечному можно пророчествовать. Люди вроде бы получили какие-то там слова пророческие от Бога вроде бы, как они говорят. Сидят и мозгуют. У кого что исполнилось? Да ни у кого ничего. Заметьте, проявление духа на пользу, в первую очередь для того, кого Бог ставит, он сам должен иметь вот эту пользу, уметь в себе победить грех, уметь разрешить все проблемы, которые у тебя были до сих пор с людьми, что ты не умел с ними ладить и находить общего языка. И когда ты освободишься от греха, то есть получишь проявление Святого Духа на пользу для себя, потом на пользу в общении с другими, чтобы прийти к единству и взаимопониманию, чтобы не было вражды, не было споров, я уже не говорю про войну. Вот тогда ты будешь пророчествовать, обратите внимание, пророчество в направлении, как стать одним телом. Откровение какое-нибудь, знание какое-нибудь, какие проблемы и как их решить, чтобы мы были одним телом. Поэтому, исходя из этого, мы должны что понять? Что прежде чем Бог кого-то ставит, Он не просто берет и вот так взял, провозгласил и поставил. Заметьте, Христос не поставил учеников апостолами. Он с ними разговаривал на протяжении 3,5 лет. Общался каждый день. Подсказывал, обличал, останавливал, предостерегал, заставлял задуматься. Если бы они не поддались работе Святого Духа, никто бы из них не стал апостолами, и никого бы Христос не поставил ни апостолом, ни пророком, ни евангелистом, ни учителем. Но когда у них стало это проявляться, когда они после смерти Христа, будучи единодушно вместе, в молитве и в молении, исследовали свои сердца, начинали видеть, перед ним открывались их пороки, признавались друг перед другом в проступках, да? Просили прощения за то, что превозносились друг перед другом и хотели одного отталкивать, самому сесть по левую или по правую сторону. Когда они пришли к вот такому взаимопониманию, то заметьте, вот оно, проявление Духа на пользу. Только после этого кто-то из них стал там апостолом, кто-то еще кем-то стал. Только тогда Бог поставил, и то... Там не было такого, знаете, Господь встал, поднял руку и громким голосом произнес. Это произошло уже естественно. Есть дарование, оспорить никто не может. Польза очевидная. Люди действительно обладают знанием. Жизнью это знание подтверждают. И кто будет спорить с ними? А кто тебя поставил? Кто скажет это? Проявление дарований, проявление плодов налицо. Отвергать, не соглашаться глупо и бессмысленно. Кому-то претендовать на это место, у которого ничего в жизни не получается, глупо. Так вот, сначала дается проявление Духа на пользу. Одному Духом, заметьте, слово мудрости, другому слово знания, иному вера. Здесь не то, что вот я верю. Мы уже с вами говорили, что такое вера. Это очень емкое понятие. У кого-то есть дары исцелений. И заметьте, я не буду опять повторять все, но 11 стих говорит: все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, обратите внимание, индивидуально, я добавлю, в зависимости от характера каждого, то есть у кого-то это дарование лучше проявится, чем у другого, разделяя каждому особо, учитывая индивидуальный характер каждого, это я добавляю, как ему угодно. Но дает это, заметьте, не для того, чтобы кто-то там чудеса творил и нос задирал. Не для того, чтобы чувствовал великим пророком, да, и начинал унижать кого-то в этом же самом теле. А чтобы наоборот все мы, или все они, вся церковь, соединилась в одно тело взаимно скрепляющими связями. Еще одно место, Римлянам 12 глава, с 3 по 8 стих. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Я добавляю то, что выше прочитали. Скромно, пророчествуй скромно. Не мни себя великим пророком. Пророчествуй, добавляю, скромно по мере веры, то есть как у тебя в жизни получается. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Но добавляю, ну не лезь в начальники и не корчи из себя какого-то генерал-фельдмаршала. Далее. Раздаватель ли ты в церкви, извиняюсь, пропустил, учитель ли, пребывай в учении, то есть, другими словами говоря, не мни о себе, что ты великий учитель, а все ученики. Оставайся пред Богом в учениках. Дальше. Увещеватель ли? Увещевай, а не вычитывай, не отчитывай и не ругай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Чтобы, я добавляю, чтобы не получилось так, сейчас вот не буду раздавать и все, я начальник. Закрываю склад, гуманитарку не получите. Далее. Начальник ли? Ну, по статусу в церкви, да? Заметьте, начальник ли? Начальствуй с усердием, то есть работай от души, а не ради того, чтобы свой имидж и свой авторитет как-то превознести пред кем-то. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Заметьте, для чего мы это прочитали? Прежде чем стать пророком, обязательно, чтобы это пророчество приносило пользу, а не приносило вред церкви, ты должен быть скромным и пророчествовать по мере веры, невысоко задирая нос. Пока ты этого дарования Святого Духа не получишь на пользу себе, Бог тебя таким не поставит. Если ты, будучи, претендуя на должность учителя, не учишься сам и не возрастаешь в учении, и не являешься учеником Бога или Христа, учителем не можешь быть. Если ты можешь быть раздавателем, но при этом можешь стать в позу начальника и сказать: закрываю склады, никому ничего не дам, пока не построитесь, как я вам сказал, то ты не будешь раздавателем. То есть, вот эти места мы прочитали для чего? Чтобы мы поняли, что если Бог кого-то и ставит, то ставит Он в церкви в первую очередь. Там он действительно ставит. Да, могут быть Божьи, как говорится, действия и в миру. Мы читаем Библию, кого-то царем сказал помазать, именно его, да? Бывает такое, но это, будем говорить, больше исключение. Вот где он ставит, где непосредственно, где конкретно, так это в церкви. Только опять-таки, не ставит он явным, видимым образом, не произносит это при громах, молниях и землетрясениях и не возлагает помпезно рук на этих людей. Он ставит, обратите внимание, для нас очень необычно. Ну, в церкви там, вы знаете, бывает рукоположение, обряд совершается, потом, ну, конечно, это все с помпой делается, потом это все объявляется. В миру, это в государстве, инаугурация президента, допустим. А у Бога это тихо, скромно, просто. Но есть неоспоримое доказательство, что этого человека поставил Бог, потому что он в деле церкви, на этом поприще, действительно специалист с большой буквы, но при этом не мнящий о себе, как о каком-то великом человеке. Дальше. Отвечая на вопрос Юлия, что хочу сказать. Юлиус пишет: как понять мое предназначение и как не перечить Богу, когда Он определил меня на то место, где я не нахожусь? Как понять мое предназначение? То есть я вам сказал, почему сделал сначала ударение, что вот Бог поставил, да, Юлиус пишет. Я вам прочитал, где ставит и как ставит. То есть, вы поняли, он, Бог сначала воспитывает. И если человек поддается воспитанию или перевоспитанию, если он получает вот эти дарования Святого Духа, если он становится движимым Святым Духом, имеет пользу для себя и имеет дарование, чтобы этим же поделиться и с другими людьми, то Бог такого человека таким образом, заметьте, без помпезности, без помпы, но действительно без диплома, Но этот диплом – это его жизнь. Помните, кто епископство желает, тот доброго дела желает. Но епископ, вот дальше идет дипломная работа. Вот, вот Бог по такому принципу ставит своих людей. Дальше. Значит, я вам прочитал вопрос, значит, как понять свое предназначение? Я могу ответить, даже не очень может быть красиво и приятно. Ну, пример такой, может быть, не, кому-то не понравится. Мы ведь привыкли понимать, как, что вот Бог ставит, это какая-то должность, я там начальник на заводе или директор, да, или управляющий каким-то учреждением, управдом на худой конец, и вот Бог меня везде ставит, да, вот именно Бог и именно вот на это место меня определяет. Я приведу такой обыкновенный жизненный пример. Если я, как муж и глава семьи, не могу дать толку своей семье, с женой, с детьми, то я вам должен сказать, Бог даже не определял меня вообще, чтобы я женился. Потому что как я могу быть главою семьи, если я, у меня не получается, ну нет у меня дарований. А я говорю, что Бог мне дал жену, Бог меня благословил семьёю. Я задаю вопрос, на пользу? Нет. Ну и все. То есть, заметьте, я не говорю про должности, а даже про обыденную нашу жизнь. Что Бог, может быть, меня, вас, каждого из нас не определил ни жениться, ни замуж не выходить. Почему? А мы говорим, брак от Бога. Я говорю, слово брак русское, оно от брака происходит. Бракованное что-то. Я не имею дарований, я не имею знаний, как я могу быть главою и семьи, могу быть мужем, могу быть столпом семьи, опорой семьи, если я не знаю, что делать. Могу накричать, могу обматерить, могу еще что-нибудь вытворить, отколотить, а не знаю, что делать, как изменить. Злюсь. Так заметьте, что даже Бог не мог меня благословлять и определять, чтобы я вообще женился. Это же самое относится к жене. Если она не умеет себя вести правильно по-христиански, на пользу, потому что женятся в одно тело семьи, а не в два тела, независимых друг от друга. Если жена не умеет себя правильно вести с мужем, не знает, как воспитывать детей, то Бог ее тоже не определял на роль жены, хозяйки дома, не определял. И не благословлял ни замужество ее, ни замужество там, ни женитьбу его. Так вот, говорю, как понять мое предназначение, что Бог определил мне какое-то в жизни место? Это можно понять из того, что мы умеем что-то делать в той сфере, в той области жизни, где мы в данный момент находимся. Если в семье есть толк от моего, будем так говорить, главенства в этой семье, да? У меня есть дарования и таланты на пользу, как это соединить, скрепить, то Бог определил меня на это место. Я имею в виду в жизни семьянином быть. И мой Бог благословил меня в браке. Если у меня действительно есть дарования и таланты, мудро, правильно, со знанием, с пользой управлять заводом, всем персоналом, производственным процессом, все предвидеть, все понимать, все просчитать, наперед увидеть, перспектива, бизнес, прибыль, неприбыль, как вписаться в эту мировую экономику, да? Если у меня все это есть и предприятие успешно, то, значит, я имею проявление духа на пользу, ну, для этой, уже будем так говорить, работы, пусть и мирской, но я, в общем, принцип стараюсь вам открыть. Ни о каком там, знаете, диплом есть или нету. Да вот диплом, смотрите, успешное предприятие. Всегда прибыли, даже во время кризиса. Ну, это талант. Так вот, как понять, а какое место мне определил Бог? Я думаю, вы уже просто, вы меня поняли. Если Бог определил, я не говорю здесь про какую-то обязательно должность, вообще в какой-либо сфере жизни, если Бог меня определил, то я умею, я, во-первых, хочу этим заниматься, умею, имею необходимое знание, таланты, способности, да, которые через меня принесут пользу в той области или в той сфере, или в том образе жизни, в занятии, пусть это церковь, пусть это семья, пусть это партия, пусть это еще что-либо, производство, да. Вот именно это доказывает, что это мое предназначение, что Бог мне определил это, и что я, ну, нахожусь на своем месте. Юлия задает вопрос, а как узнать, что если я не нахожусь на нужном месте? Ну, я вам просто говорю, что не клеится, не получается, нет успеха, нет взаимопонимания, есть разнобой, есть споры, все из рук валится, хоть это семья, хоть это предприятие, хоть это церковь. Значит, я не на своем месте. И Богом это место для меня не определено. Это я так, может, в силу обстоятельств определился, занял такое положение. Может, меня к этому люди подтолкнули, выбрали, выдвинули, а я не имею к этому соответствующих ни знаний, ни способностей. Может, обстоятельства так сложились, что я оказался, вот, будем так говорить, вот в этом жизненном положении. Но мой неуспех свидетельствует, я не на своем месте. И это касается любых сфер жизни. Хоть дворником быть, хоть сантехником, хоть бригадиром, хоть инженером, хоть бизнесменом, хоть банкиром, хоть кем хотите, хоть в церкви там пастырем. Не умею вот это главное приобрести, вот эту пользу. Заметьте, хоть церковь, хоть страна, хоть нация, да, хоть производство, везде люди. Там, где нет нормального коллектива, нет нормальных взаимоотношений, нет добрых, уважительных чувств друг к другу, стимулирующих к тому, чтобы работать на благо всех, где этого нет, то там Бог не принимает участия, никого он там не ставил, никого не назначал. Ну так, в общем-то, слепилось в силу обстоятельств, вот как слепилось, так и развалилось. Поэтому, отвечая на вопрос Юлиуса, значит, как понять мое предназначение, я думаю, вы уже поняли. Исходя из того, что у меня в жизни получается, достаточно ли для мне тех дарований, тех способностей, имею ли я успех в этом деле. Если есть успех, и он неоспорим, жизнью подтверждается, да, Бог определил мое предназначение. Только что я хочу сказать, я не хотел бы, чтобы вы меня поняли именно вот так. Вот Бог определил меня быть хорошим сантехником. Да, я могу быть хорошим сантехником. Но я могу быть и хорошим каменщиком. Я могу быть и хорошим бригадиром. То есть, я к чему это говорю? Чтобы мы не поняли, что вот Бог определил, как, знаете, какую-то карму какую-то. Как где-то на Востоке или в Индии там понимают. Вот Богом определено, вот ты вот этот и все. Другого статуса, другого положения в жизни у тебя не может быть. Мы можем быть. Можем свое предназначение исполнять не в одном статусе, не в одной области жизни. Это уже зависит от того человека, от его желания, умения, способностей, мудрости, талантов, да? И таланты мы можем приобретать, и можем умножать, и способности наши могут развиваться, и ни в одной сфере жизни мы можем увидеть предначертание Божье. Еще что хотелось бы сказать. Значит, я уже сказал, что Бог определяет нам место в жизни, да? Каким образом вы это поняли? И еще раз повторю, что это можно понять из того, что мы умеем что-то делать. Что мы в заслуженном авторитете у людей. Что у нас дело спорится, мы его понимаем. Далее. Что люди сами к нам идут и сами тянутся к нам, потому что, знаете, вот как говорят там о Христе, помните, да? У тебя куда намети? У тебя глаголы вечной жизни. Нигде такого не услышишь, как ты, Христос, нам говоришь, да? Так вот, смотрите, а бывает так, что мы ничего не имеем, я имею в виду необходимых дарований, да? Ни знаний, ни талантов, ничего нету. Но мы на многое претендуем, в силу своей гордости. И заметьте, мы навязываемся людям. Вот заметьте, я что хочу подчеркнуть. Когда Бог нам определил, люди сами к нам идут. У нас нескончаемый поток людей, которые идут за советом, за подсказкой, за помощью. А когда у нас нет дарований, а мы претендуем на что-то, мы высокого мнения о себе, то мы навязываемся людям. Со своими советами лезем в какие-то начальники. Но у нас в жизни происходят залеты и пролеты. У нас не успех. У нас нет той пользы, которую мы с вами читали. Мы не умеем сами ладить с коллективом, не умеем в коллективе вот исправить что-либо. И мало того, что у нас ничего не получается, мало того, что мы навязываемся людям, мало того, что мы делаем ошибки, да, так мы еще и обижаемся, когда нас не слушают. Мы недовольны, мы раздражены, как это так, нас не признают. Мы можем еще в адрес этих людей что-то говорить, но с возмущением. И мы еще ищем оправдание. Это произошло не потому, что я глупый, а потому вот, сами знаете, звезды не так стояли. Так вот, смотрите, определил нас Бог или не определил в каком-то статусе жизненном, да? Что можно ответить? По плодам их узнаете их. Сама жизнь покажет нам, где мы можем быть полезны и где наше место от Бога. Поэтому не надо быть нескромным. Не надо на что-то великое претендовать. Надо скромно думать о себе, вникая в себя, и давать самому себе реальную оценку. Если у меня в этой области не получается, то я закрываю, как Иов говорит, говорил, теперь полагаю руку свою на уста и буду молчать. Я в этой области совершенно не понимаю. Я думал, что понимал. Я должен дать себе правильную, трезвую, здравую, критическую оценку, и занять свое место. Не получается, сядь и успокойся. Сам сядь и успокойся. Не сядешь, тебя будут садить и успокаивать. Ты будешь возмущаться. Будешь много размахивать руками и говорить языком. И на многом настаивать. Хотя ни к чему, в принципе, в жизни не пригоден. Я говорю, лучше быть хорошим сантехником, дворником, нежели быть плохим бригадиром на работе. Тем более мэром города. Так что, Юлиус, я думаю, ты понял меня правильно, да? Как определить, это место от Бога или не от Бога? Если от Бога, то имеем дарование и имеем успех. Если успеха нет, думаем, что дарование есть, а успеха нет, дело у нас не спорится, толку нету, пользы нету, раздрай везде. Это не то место, которое нам Бог определил. Занимаемся чем-то не тем. Дальше. значит, вопрос. Вопрос, ну, Виктора из Пушкина, значит, это Подмосковье. Он пишет: Саша, здравствуй. Если я договорился с человеком о встрече, но опоздал из-за вынужденных обстоятельств, и когда пришел, то человек обложил меня матом, несмотря на извинения и просьбу понять, то как относиться к такому человеку? Предупредить об опоздании не было возможности. Мобильный разрядился, а номер по памяти не запомнил. Что могу сказать, Виктор, по поводу твоего вопроса, да? Ну, ты, в общем, вопрос задаешь какой? Как относиться к такому человеку, ну, который меня обложил матом в связи с тем, что я опоздал? Ну, я говорю, ну, коль ты христианин, как нужно относиться к такому человеку, который обложил меня матом? Любите врагов, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. То есть ответить ему матом нельзя. Обижаться нельзя. Я думаю, ты задаешь вопрос, как правильно относиться с точки зрения, ну, правильно, духовного христианина. То я и отвечаю. Не обижаться, не обзывать, не оскорблять. Относиться так к нему, как будто бы ничего не произошло. Ну, хотя, так скажу, что, ну, бывает, конечно, в жизни, и тот бы человек должен был бы тебя понять. Ну, сам понимаешь, люди бывают разные. Вот договорились, а мне, говорит, все равно, там, что там было, почему ты опоздал, пусть транспорт не шел, пусть не ходил, пусть переполненный был, нельзя было туда, как говорится, влезть, да, пусть террористический акт произошел, а я вот все равно обижаюсь, вот ты человек слова должен быть. Ну, сами понимаете, в жизни бывает всяко, да. Если это было неумышленно с своей стороны, ну, получилось действительно так. Не думал, что разрядится батарейка так быстро. А может, просто забыл, да? Ну что, обозвали, да? Попросил прощения, ну, это и хорошо. Но, я говорю, относиться к нему надо так, как будто бы ничего не произошло. Конечно, там реакция может быть разная, в зависимости от того, что это за люди, да, которые так себя ведут. Ну, я говорю, наше положение, наша позиция, она остается независимо от того, кто, что и как на нас там сказал нехорошо или отнесся плохо. Любите врагов, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Относитесь так, как будто бы ничего не было. Этим вы возложите горящие уголья на голову этого человека. Ну, я думаю, что много чего-то тут рассказывать нет смысла. Ну и сегодня еще последний вопрос, который мы рассмотрим. Это вопрос Артема из Киева. Значит, мы с вами, прошлое наше общение в пятницу, рассматривали такой вопрос. Там, не вари козленка в молоке матери его. Помните, был задан такой вопрос, и я на него там отвечал. Значит, Артем в связи с этим вопросом, который мы рассматривали с вами прошлую пятницу, написал мне следующее. Саша, расскажи, как ты понял, что этот стих надо понимать именно так, как, ну, как я это рассказывал. Я сейчас не буду рассказывать, как я рассказывал, ну, уже кто захочет, послушает предыдущее, как говорится, наше общение, да, ну, я вот просто сейчас объясню, как я понял, что этот стих именно так и надо понимать. Ну вот, начнем так рассматривать этот вопрос. Если вот этот стих, в котором сказано «не вари козленка в молоке матери его», если это касается только буквальных вещей, буквально как это написано, да, и не имеет духовного смысла, то можно задать следующие простые вопросы и они, эти вопросы, будут иметь право как бы на существование. Вот мы повторяем. Написано буквально так. Значит, ну, я чуть-чуть перефразирую этот библейский стих. Написано, что только, ну, я вот слово вставляю, только, да, написано, что только нельзя варить козленка в молоке его матери. А теперь я задаю как бы вопрос. Если это вот буквально вот так, ну, написано, без всякого духовного смысла, да, задаю вопрос. А в козьем молоке, но если это не молоко матери его, можно, получается, варить козленка? Ну, получается, да. Вот по букве написано, вот по букве, как говорится, и делай. Козленок, его мать и молоко матери. Что если этот козленок состоит в прямом родстве с этой матерью, с этой козой, то именно в молоке матери его нельзя варить. А в молоке мачехи, извините, что так скажу, ну, получается, можно, да? Если не мать, другая коза, да, то там можно, получается. Так же получается. Далее. Как тогда в таком случае объяснить, что у евреев есть такое понятие, что нельзя совмещать молоко с мясом? Ну, вроде бы, как будто бы это касается, ну, такого запрета, который, ну, не, говорят некоторые, несовместимые продукты, это для здоровья вредно, да? Как тогда объяснить, что у евреев есть такое понятие, что не, ну, нельзя совмещать молоко с мясом? Если речь идет в этом тексте о здоровье, то есть там нет духовного смысла, то, как правильно заметил Николай Сеш-Каралы, он в чате там написал, то Бог бы так и сказал: не ешьте вообще никогда молоко с мясом. То есть в один присест за одним столом, чтобы это у вас никогда вместе не смешивалось в вашем желудке, в вашем рту. Следующий вопрос. Если это буквально, как мы прочитали, нельзя варить козленка в молоке его матери. Если это относится только, или так по-другому скажу, а это относится только к козе и козленку, по тексту вроде бы да. Задаю следующий вопрос. Ну, в таком случае, здорового козла, то есть козленка маленького, да? А если это уже не козленок, а здоровый козел, которого зарезали? Но мать его еще жива и приносит потомство, и молоко есть. Так здорового козла можно, говорю, в этом молоке матери варить или нет? Тут же про козленка идет речь. Извините, вопросы задаю, может быть, они и не нужны, и, может быть, глупо выглядят. Вопрос был как бы, как я понял, что это вот, ну, не так буквально, надо понимать, да? Так я вам говорю, вот если буквально так написано, и только есть буквальное понятие, да, то можно вот задавать такие вопросы, эти вопросы будут иметь право на существование. Так вот, смотрите. А если не написано по поводу варенье, ну, в Библии не написано по поводу того, что нельзя варить теленка в молоке матери его, то есть коровы. То есть, если бы это касалось только здоровья, да, но тут бы было сказано не только про козленка и про козу, а и про теленка, и про корову, про ягненка, и про овцу мать. Если здесь написано именно козленка там и козы, да, то получается, что теленка можно варить в молоке матери коровы. Ягненка можно варить в молоке матери его овцы. Получается вроде бы так, да? То есть я это к чему говорю, что вы понимаете, если бы имелся только смысл там вот такой, да, ну, буквально там, если это здоровье, то было бы вообще сказано любое молоко и любое мясо, неважно. И неважно, там было бы мать его или не мать, вообще молоко, мясо, несовместимый продукт. Поэтому это касалось бы не только козы и козленка, но и касалось бы и коровы, и теленка, и овцы, и ягненка. Но написано только про козу и про, значит, козленка. И про его конкретное, ее конкретное молоко. То есть вы понимаете, да, что если вот так вот рассматривать, вот, ну, буквально, да, то вы видите, сколько вопросов можно еще задать. И я вам скажу, когда, да, вот некоторые говорят, это вот именно теленок, козленок, извиняюсь, коза, козленок, да, а вот уже там теленок, корова, это уже не относится. И я вам скажу, там тут столько будет споров. Это относится к козе и козленку, или к корове и теленку, овце и ягненку, да? В конечном итоге мы тут наговорим столько всего. И вспомним всякие там традиции, что какие понятия у евреев, как они в старину жили, и что и почем, и почему, да. В конечном итоге это, говорю, не дает нам никакого абсолютно назидания. Ни к чему единому это нас не приведет. Каждый останется при своем. Я задаю вопрос, а стоило вообще тогда поднимать эти все вопросы? Ну, я понимаю, если человек задает вопрос, то значит, ну, хочет понять, что же там написано, да. Поэтому если взять это просто как букву закона, да, и с этой точки рассматривать, то я говорю, тогда другие варианты. Если это не коза и не козленок, значит, тогда можно совмещать молоко коровы и теленка, да. Если это было бы здоровье, то было бы сказано не только про козу и козленка, а вообще про мясо и про молоко. Вы видите, я думаю, понимаете меня правильно, что тут речь идет, как говорится, вот мать, а вот потомство. Вот чем мать кормит, но в чем не надо вариться. То есть, мы должны перенимать опыты своих родителей, но не должны в этом вариться и на всю жизнь, через всю жизнь оставаться такими же самыми, как некоторые говорят, я родился в вере отцов, я в ней умру. Ну подожди, время уже другое, ситуации жизненные другие, откровения другие, а я варюсь в молоке своих прародителей. Да? Вы сами понимаете, я буду очень и очень отсталым от жизни. Ну, я думаю, на этом я сегодня закончу наше общение. Еще что хочу вам сказать. Вопросы можете мне задавать. Уже у меня практически вышли вопросы. Может, вы сегодня уже тоже написали мне кое-что, да? Я просто не смотрю чат, когда говорю, да, чтобы не отвлекаться. Но я хочу, чтобы вы мне на следующее собрание у меня уже были вопросы с вашей стороны, да? Либо сегодня, кто еще не вышел и имеет вопросы, можете написать, я их зафиксирую. Либо следующее наше общение. Ну, сразу, как вы входите в конференц-комнату, да, в чате, можете сразу написать свои вопросы. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующей встречи.